Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиостанции «Град Петров», передача, посвященная русской религиозной философии начала XX века, в студии я, ее ведущий Константин Андреевич Махлах. Прошлая наша передача была посвящена Василию Розанову. Сегодня мы продолжим то, на чем мы остановились в предыдущей нашей передаче. А речь шла о попытке квалифицировать философию Розанова, отыскать в ней, с одной стороны, соответствие с философией западноевропейской. И здесь мы подчеркивали, что его основной акцент делается на теме личности, на теме индивидуальности. В этом он мыслитель, близкий экзистенциальному направлению философии, он экзистенциалист, его философия – это философия или мысль о человеческом существовании, не о мире в целом, не о бытии, не о сущностях, которые усматриваются в качестве основания этого самого бытия, а о человеческом существовании, временном, ограниченном, особенном для каждого человека жизненным обстоянием и являющимся наиважнейшим предметом для внимания философа прежде всего. Философ должен снять с себя вот этот фраг общезначимости и явиться в таком домашнем халате своей человечности, своего бытового, человеческого, как человеческого измерения. И здесь Розанов мыслитель непревзойденный, который не только предстал вот в этом самом домашнем халате, но предстал и в последних глубинах своего вот этого личного, индивидуального, который он обнажил перед слушателем, перед читателем своих статей, своих сочинений, своих вот этих мимолетных заметок, собранных в два сборника, вот эти «Опавшие листья», тоже название более чем характерное, этим названием подчеркивается вот такая как бы органичность того, о чем пишет Розанов, это листья, не только листья бумаги, но это как бы листья, только что слетевшие вот с этого живого дерева, которым является как бы сам автор, это его мысли, это его переживания, это его чувства, только-только вот оторвавшиеся от его такого жизненного, экзистенциального средоточия и несущие в себе еще вот такое тепло, еще непосредственный жизненный образ самого автора. Речь шла у нас в прошлой передаче о той теме, которая часто подчеркивается исследователями как важная или ведущая в творчестве Розанова – это тема пола. Тема пола для Розанова – тот островок, тот выход к какому-то универсальному и всеобщему, который, казалось бы, раз и навсегда для экзистенциализма остался там, за порогом, вот в той рациональной философии, которая мыслит универсальными, всеобщими определениями, мыслит чем-то общезначимым и для всех само собой разумеющимся, тогда как экзистенциальное – это крик души, это сообщение о себе отдельного и одинокого человека, а не каких-то высших сверхиндивидуальных инстанций. И в этом отношении, казалось бы, для экзистенциализма особенно остро встает вопрос общезначимости суждения экзистенциального. Ведь если философ претендует на познание истины, это и понятно, потому что он выступает не от себя, не от своей личности, не от своей индивидуальности, а от лица той инстанции, которая в нем представляет полюс всеобщего и универсального. Он говорит, как бы вставая на точку зрения, как бы, если не Бога, то во всяком случае мира. Вот он мир и себя самого исследует извне, извне вот из этого своего философского, возносящегося и возвышенного над человеческим, слишком человеческим субъекта. В общем-то, так действует не только философия, но и наука. Вот с этой научностью экзистенциализм рвет, но сам претендует тоже на некоторую систематичность. Есть какая-то систематичность, конечно же, и у Розанова. А ведь всякая систематичность начинается с поиска каких-то оснований системы, с поисков каких-то первоначал, архе, на которых эта система должна зиждеться. Да, все нужно начать сначала, и начало является центральным таким объяснительным принципом всей системы, фундаментом ее, без которого она стоять не может. И у Розанова тоже этот принцип системности в чем-то присутствует. Вот эта тема пола. Розанов пытается пол сделать категорией универсальной, как до него этими универсальными категориями была идея, разум и я в качестве, скажем, трансцендентального субъекта, как у Канта. У Розанова это пол. Что здесь подразумевается? Подразумевается, конечно, не сколько эмпирическая реальность человеческого организма, не сколько медицинские подробности строения человеческого тела. Пол, безусловно, нечто глубокое, глубинное в человеке, нечто духовное в человеке. И эта нижняя бездна, как называл Пол Розанов, является чем-то по Розанову гораздо более важным и глубоким, чем верхняя бездна, то есть бездна вот этого разумного, бездна вот той интеллектуальной области, которая была открыта в человеке философией и наукой. Вот эта нижняя бездна и есть подлинное человеческое существо, подлинная реальность человеческого существования. Вот что пишет о ней Розанов, цитата. «Что такое пол? Прежде всего точка, покрытая темнотой и ужасом, красотой и отвращением. Точка, которую мы даже не смеем назвать по имени, и в специальных книгах употребляем термины латинского, то есть мертвого языка. Удивителен инстинкт, удивительно это чувство, с которым у человека прилипает язык гортани. Он не находит слов, не смеет говорить, как только подходит к корню, к основанию бытия в себе. Мы упомянули об ужасе, окружающем пол, вспомним ошибку Эдипа и ужас, с которым он выколол себе глаза. Что за сочетание жажды остаться непременно тайной, но с мучительнейшей надеждой, жаждой, чаянием, что кто-то когда-нибудь сорвет и разорвет эту тайну. Пол – тайна, пол – глубина человеческого бытия, пол – какая-то, можно сказать, трагедия человека или драматизм человеческой жизни связан с полом. И вместе с тем устойчивость человеческого существования тоже с полом связана. Вот этот мотив, он, конечно же, тема пола определяет в чем-то и дальнейшие розановские рассуждения. Ведь реальность пола, реальность семьи, реальность рода – это, безусловно, реальности архаического сознания человека, первобытного мира ощущения. Именно первобытный человек жил в ощущении какой-то священной тайны пола. Пол именно связывал человека с сакральным, божественным бытием. Ведь что такое род? Род – это укорененность человеческого в чем-то сверхчеловеческом. Ведь часто основателями рода, племени, потом и государства мыслились в древности боги, они есть прародители человеков, они есть те, кто сообщает человеческому бытию самому по себе слишком ничтожному, слишком малому, слишком неустойчивому вот этой человеческой реальности какой-то бытийный импульс. Они наполняют человека жизненной силой, жизненной энергией. Они наполняют человека какими-то вот этими исходящими из бездны самой божественной природы импульсами бытийными. И это наполнение, оно осуществляется через пол. Пол, семья, брак есть и соединение божественного с человеческим, сакрального с профанным, и укоренение вот этого человеческого профанного в божественном, сакральном. Да. Полом человек держится за самое важное, самое глубокое, что есть в мире, ни головой, ни разумом, ни сердцем, ни чем из вот своего человеческого состава, а именно полом. он связан с богами. Именно пол есть трансляция вот этой божественной крови, которая течет в нас и которая нас животворит, потому что человек, отрезанный вот от этих источников бытия для древнего архаического сознания, он обречен на исчезновение, не просто на смерть, как вот на состояние человека, которое обязательно последует за изгнанием из рода, из семьи, из государства, а на отсутствие вот этой живоносной связи с первой реальностью. Она повлечет за собой смерть. Смерть будет не результатом невозможности когда быть средством к существованию или выжить в трудных условиях вне вот этого общины, вне племени, вне семьи, а будет вызвана, как бы мы сказали, психологическими причинами. Человек не ощущает себя целым, он только часть, он только цепь вот в этой половой трансляции жизни от богов вот туда, в это человеческое измерение, где пол имеет вот эту свою именно связующую функцию, очень важную. В этом смысле мысль Розанова направлена к этим реальностям языческого, архаического, религиозного опыта. И здесь Розанов выхватывает несколько очень важных этапов или культурно-исторических периодов, которые должны проиллюстрировать именно такое понимание пола как чего-то очень важного и необходимого. Он пишет ряд статей о Египте. Египет, египетская культура, египетская традиция у Розанова ассоциируется с этим вот признанием места пола в культуре и в религии. Он пишет о Египте вот целую книгу «Возрождающийся Египет», «Возрожденный Египет», где на примере вот разных эпизодов египетской культуры он берет прежде всего изобразительный ряд Египта. В этом отношении Розанов вот показывает себя человеком очень эрудированным, очень знающим в египетской культуре. Действительно, часы, проведенные в публичной библиотеке, над вот этими иллюстрациями, повторяющими те, которые исследователи сняли, скопировали в центрах египетской культуры, там, в Древнем Египте, а раскопки как раз Египта начались в XIX веке, началась попытка расшифровки египетских иероглифов, которая потом успешно была осуществлена. Розанов в это глубоко погружен. Он исследует тему пола в Египте, исследует тему семьи и брака там. Египет вот один из этих иллюстраций. Другая иллюстрация, тоже проходящая через все творчество Розанова, это Ветхий Завет. Вот Ветхий Завет Розанов рассматривает тоже через призму темы пола. Это, кстати, то, что Розанов фактически открыл и увидел в Ветхом Завете, в Библии. А увидел он то, что было принято не замечать или не видеть в Библии, а именно то, что библейское откровение, библейская вера, она неразрывным образом связана с темой пола, с темой семьи, с темой брака. И это не только метафора, скажем, отношения Израиля и Бога, как отношения мужа и жены, но это и глубинное переживание, свойственное не только богоизбранному народу, вот этой области. Здесь множество у Розанова различных тем в связи с этим им исследуемым. Это и тема обрезания, это и сама тема завета, это и тема семьи и брака, как эта тема осмысляется уже не сколько в ветхозаветной религии, сколько в иудаизме. Вот это тоже большая область интересов Розанова, современный иудаизм или средневековый иудаизм. Здесь Розанов очень многозначителен в своих трудах. Пожалуй, что никто до него в русской литературе, философской, публицистической, богословской тему иудаизма, тему еврейства так глубоко и многогранно не поднимал, как это мы встречаем у Розанова. Безусловно, в розановской мысли есть неистребимый налет субъективности, как мы бы сказали. Хотя это слово не совсем точное. Налет вот такого розановского, его отношения, его переживания. Слишком часто в трудах Розанова много самого Розанова, а мало или недостаточно какого-либо материала доказательного, объяснительного, вот в связи с теми темами, которые Розанов поднимает. Это специфика розановской мысли. Его философия, его мысль – это мир Розанова. Мир Розанова, конечно же, не совпадающий с миром, как он есть. Это мир розановского проникновения в те предметы, которыми он интересуется, которые он пытается осмыслить. И в этом конечность, конечно, розановской мысли. Она слишком не в состоянии отрешиться от себя самой, слишком всегда является розановской. И Египет оказывается не совсем тем Египтом, а Египтом Розанова. И Ветхий Завет оказывается не совсем Ветхим Заветом, а Ветхим Заветом Розанова. Не иудаизм тоже не совсем тот исторический иудаизм, который вот так без гнева и пристрастия исследует какой-нибудь историк религии или преподаватель сравнительного богословия, а это слишком розановский иудаизм. Но, тем не менее, в таком подходе, как ни парадоксально, очень много глубокого и значимого, которое может открыться именно вот в таком как бы сопереживании, в таком погружении во все эти сферы. Вот все это предмет особого внимания Розанова. Он видит здесь возможность спроецировать, что он обнаруживает в проблематике пола, спроецировать это в древности, спроецировать это на современность. В чем недостаток современной европейской культуры, в чем недостаток и русской, в том числе, жизни, в чем недостаток и такое как бы распадение, все более набирающие обороты современности, что Освальд Шпенглер на рубеже веков назовет закатом Европы. Почему Европа обречена закату? Вот почему, Розанов говорит, пол забыт, забыты и засыпаны вот эти животворящие истоки бытия. Они лишили возможности европейскому человечеству жить и развиваться так естественно, так органично, как это было в древности. Причем это не только вот такое чисто человеческое, посестороннее существование, а это существование в согласии и в связи с Богом, в согласии с Богом. В этом отношении для Розанова вот эта тема пола, она является не только вот такой публицистической, культурно-исторической или какой-либо другой, а еще и богословской. Здесь Розанов, конечно же, в чем-то выходит за пределы не только православия, но и христианства, вот туда, к этой божественности как порождающему началу, к божественности как этому полу все порождающему. Вот куда эта тема влечет Розанова. Вот к этим Ваалам и Астартам древности обращен розановский интерес. И в этом смысле он в чем-то отходит от христианства. Он христианством не удовлетворен. Вот самые такие его яркие, можно сказать, хотя и, пожалуй, что самые несправедливые и вздорные выпады Розанова против христианства, против христианской цивилизации, против христианской церкви направлены именно на это. Христианство – это умерщвление живого биения бытия в поле. Пол – это скверно, пол – это грех. И эта греховность пола как раз и есть то сознание греховности пола, осмысление пола как чего-то недостойного, чего-то вот такого звериного, инстинктивного в человеке, привело и христианство, и христианскую культуру, и христианское человечество к кризису, который Розанов ощущает в воздухе начала XX века. Грядет кризис, грядет нечто, что радикально изменит характер культуры, характер человека, европейского человека, человечества, которое в XIX веке сформировался. Все это прекраснодушие XIX века обречено, обречено чему-то очень страшному. Конечно, это и предчувствие исторической катастрофы России тоже Розанову было свойственно. По поводу всего этого Розанов делает упрек прежде всего христианству и даже самому Христу. Бога-человек оказался тем, кто вот это все многообразие и глубину до христианской, языческой, так и ветхозаветной, родовой, общинной жизни, жизни пола перечеркнул. Перечеркнул прежде всего крестом. Крест Христов, который есть у Розунова вот это как бы перечеркивание вот этой и семейности, и такой вот полюбовности, такого вот жизненного и бытового спокойствия человека. Зачем нужен крест, вот что не понимает и не может вместить в себя Розанов, если вот так хорошо посидеть у самовара на веранде и поесть варенье. Вот это такой вот выпад против христианства, против Христа, Розанова обывателя. В чем-то он, конечно же, нелеп, действительно, Розанов многого не видел в христианстве, даже не хотел видеть. Это подчеркивает, например, отец Георгий Флоровский в своей книге «Пути русского богословия», говоря о том, что Розанов был человеком очень чутким и проникновенным. Он не был слепым к религии, он был слепой в религии. Вот эта слепость внутри христианства для Розанова, она оборачивалась тем, что христианство и православие в особенности он воспринимал как религию такого апоэтизированного быта, как нечто вот такое в бытовом смысле слова доброкачественное, как вот какую-то поэзию такого человеческого умиления, умиления, направленного к Богу, умиления, направленного к Божьему миру. Вот Розанов сам был склонен бесконечно умиляться всему, что он видел. Да. В чем-то умиление – это, конечно же, религиозное чувство. И Розанов сам его очень сильно подчеркивал в русском православии. Вербочки на вербное воскресенье, березки на Троицу – все это для Розанова было вот таким как бы отдохновением. Он в этих березках, да, прозревал вот те священные рощи древности, которые шелестели там во славу Афродиты, Астарты, Аполлона, вот этих еще тех богов. И здесь вот он этому всему отдавался, вот этой всей красоте богослужения, всей как бы такой вот телесности или плотскости, вот такой традиционной православной эстетики. Не замечая здесь за всем этим одного, что, конечно же, Спаситель пришел в мир для другого, не для того, чтобы здесь устроить человеческое существование, а для того, чтобы человека лишить во многом вот этой естественности его существования, существования его как некоторого естественного существа. Человек всегда больше, чем он есть, чем он сам себя осмысляет или может осмыслить. Человек – существо трансцендирующее, не вмещающееся в мир. А вместить его может не этот мир, а только иной мир, Царство Божие, которое на земле невозможно, невозможно в пределах человеческой истории. Это полнота человеческого бытия. Она возможна только во Христе, здесь и за пределами уже человеческой истории, в Церкви, как реальности вечной, реальности не только посюсторонней. Розанов видел только эту сторону. Для него христианство посюстороннее вот в этом своем охристианившемся бытии, в этой семейственности, в этой ритуальности. Все это для Розанова было очень дорого, очень мило в русском, особенно православии, такого вот традиционного московского извода, где все вот пронизано этой семейственностью, все пронизано бытом. В этом плане Флоровский тот же подчеркивает, что христианство для Розанова было скорее религии Рождества, причем Рождества тоже понятого как вот такая семейная пастораль, что по-настоящему было не так. Ясли, в которых лежит Богомладенец, хлев с его теплым дыханием животных, Богородица, вот семейная идиллия, к которой стремился, к которой желал Розанов. и которые отчасти он достиг в своей семье. Об этом мы еще скажем, о некоторых особенностях его семейной жизни далее. Но, продолжает Флоровский, для него христианство, будучи христианством Рождества, не является христианство креста, Голгофы. Вот христианство несения креста, христианство страдания, которое мир не может вместить, которое мир не может оценить. Христианство как вот это одиночество гефсиманское, христианство как гроб вот этого трехдневного пребывания Спасителя в сеяне смертной, для Розанова невместимо, а значит, для него невместимо и воскресение. Воскресение Розанов подменяет вот этим родовым половым воспроизведением. Если есть пол, воскресение не нужно, потому что воскресает ведь индивидуум, да, а воспроизводится род. И вот эта напряженность между индивидуальным и родовым у Розанова достаточно четко присутствует. Притом, опять же, это и общерусский принцип, принцип, укорененный в русской религиозной философии, у того же, например, Владимира Соловьёва, как не была бы, в общем-то, между Розановым и Соловьёвым дистанция достаточно большого размера, но, скажем, вот эта тема родового у Розанова, она очень близко коррелируется с темой соловьёвского всеединства. Всеединство – это тоже вот такое единство человеческого рода и полнота человеческого бытия вне индивидуальной личной дифференциации этого бытия. То есть для Розанова, например, индивидуальное, индивидуум, есть лишь производное от родового. Индивидуальность, личность – это часть рода. Это как бы для Соловьёва само собой разумеющееся. А значит, индивидуальное всегда можно принести в жертву родовому. Родовое – вот этот всеединый человек, укорененный предвечно в Боге, гораздо важнее, гораздо значимее индивидуального существования. Мало того, само индивидуальное иллюзорно, неподлинно, а подлинно только вот это глубинное, всеобщее, единое и вечная человеческая природа. Здесь Розанов так же, во многом, как и Соловьёв, переживает вот это единство человеческой природы как нечто гораздо более значимое, чем личный, индивидуальный человеческий подвиг и человеческую жизнь, лишенную вот такой укорененности и растворенности в роде, укорененности и растворенности в поле. Вот такая установка на тему пола и на тему семьи, на тему рода делает Розанова невосприимчивым к очень важной вести христианства, заключающейся в том, что призван всегда конкретный человек. Он должен взять свой крест и следовать за Христом. Призваны не общество, не общности, не семьи, а всегда один, всегда отдельный человек. Только он в своем одиночестве соотнесен с Богом. Вот это важный, важный момент, который Розанов не замечает, игнорирует, переводя все свои средства, философские ресурсы на счет вот этих сверхиндивидуальных общностей – семья, брак, пол. Учитывая, конечно, и что внутри них, Розанову часто открыто очень многое. Его книги о семейном вопросе, «Семейный вопрос в России» остается, пожалуй, самым значимым, глубоким произведением о семье и браке в русской традиции философской 19-го, точнее, начала 20 века. Притом мы говорили об экзистенциализме. У самого Розанова его это обращение к полу ведь связано как раз с экзистенциальным фактом, к семье. Розанов, будучи совсем молодым человеком, сразу после окончания университета женился на подруге Достоевского, Аполлинарии Сусловой, женщине, которая была гораздо старше его, женщине очень странного, сомнительного, можно сказать, поведения. Не он не мог с ней жить, не она с ним. Им пришлось разойтись, но Аполлинария не давала Розанову развода. И так как Розанов женился повторно, его брак не мог быть законным. То есть он как бы формально являлся двоеженцем в таком случае, что вот было, разумеется, со стороны законодательства и официальной церкви нетерпимо. А это влекло за собой только одно. Будучи со своей женой Варварой Бутягиной обвенчан, хотя и тайно, он не мог дать своей фамилии детям, дети были незаконными. Такой факт во многом и инициировал розановские размышления в этой сфере. Действительно, как может какая-то вот такая формальная государственная инстанция решать вот такие вопросы человеческого бытия, человеческой жизни, как брак? И вот с этим своим вопрошанием Розанов ходил по разным инстанциям, он переписывался с известными канонистами, он поднял эту тему незаконных детей, поднял тему развода достаточно широко в русском обществе, в русской литературной и публицистической, философской традиции начала века, что, конечно, инициировало вообще интерес к этой сфере, к этой области в широких кругах русской интеллигенции. Скажем, то религиозно-философское возрождение начала XX века с его интересом к телу, к телесности, к той области, которая, казалось бы, вынесена в разряд чего-то не то чтобы стыдного, а скорее не вмещающегося и ненужного в каких-то высших сферах бытия культуры, бытия духа, в проблематике философии или богословия. Все они посвящены вот чему-то возвышенному, каким-то империям, тогда как это материя, мать сыра земля, пол, все это вынесено за скобки. А к этому необходимо вернуться, эта тематика нужна, она требует какого-то религиозного осмысления. Здесь творчество Розанова, скажем, близко к темам кружка своеобразного, очень значимого в русской культуре Серебряного века – Зинаида Гиппиус, Мережковский, философов. Этот странный альянс входил некоторое время и Розанов, тем более, что сам Мережковский, Дмитрий Мережковский, был одним из основателей религиозно-философских собраний в начале XX века. Он писатель, поэт, публицист, был одним из самых известных деятелей этого движения, которое было направлено на попытку сближения представителей русской интеллигенции, русского образованного сословия и церкви. Две очень непохожие друг на друга части русского общества, русской культуры встретились на этих религиозно-философских собраниях. И по мысли Мережковского и Розанова, одна из тех проблем, которая должна быть здесь поставлена, это проблема, касающаяся пола, касающаяся семьи, брака. Эта сфера человеческой жизни должна быть осмысленно как силами мирян-интеллигентов, интеллектуалов, так и силами профессоров, преподавателей духовных школ, иерархии, священства. Розановская философия пола гораздо более значима для нас, чем творчество Гиппиус и Мережковского по этому поводу. Тем более, что в их деятельности действительно было куда больше религиозно-философского авантюризма и сектанства даже некоторого, что, в общем-то, Розанову в этом смысле претило. Он, будучи человеком, часто выражавшим свои мысли вот в такой шокирующей, неприемлемой для большинства его читателей форме, он, однако же, оставался православным христианином, хотя и христианином вот таким часто бунтующим, часто восстающим не только против церкви, но и против Христа, но христианином вопрошающим, небезразличным, вот что здесь самое важное, и христианином все-таки пытавшимся остаться внутри церковных стен, тогда как Гиппиус и Мережковский стремились скорее к основанию какой-то новой церкви, к взысканию какого-то нового Третьего Завета, который был бы чем-то иным по отношению к церкви исторической, к церкви, существующей, существовавшей в истории. В этом смысле их утопизм религиозный был для Розанова все-таки неприемлем. Розанов – странная фигура, он и в этих своих взглядах такой вот революционер и бунтарь, он и традиционалист, он и певец революции в чем-то, особенно здесь характерна его работа, когда начальство ушло, посвященное первой русской революции, которую он принял, принял не как тему социальных преобразований, а принял как вот такую живую игру жизненных сил. Общество – это ведь не просто в этой социальной и политической сфере воплощение каких-то идей политических, социальных, которыми оформляются интересы общества или интересы государства, а это прежде всего какой-то такой организм, существующий в истории, и организм, напрямую соединенный с какими-то бытийными, исходящими из глубины бытия импульсами. Да, в этом смысле в революции есть вот такой хаос, хаос, который должен каким-то образом обновить жизнь, хаос, который, в общем-то, хотя и страшен, и разрушителен, но он священен, своей обновляющей, животворящей силой. С одной стороны, вот революция все-таки это какое-то проявление вот этих жизненных сил, избыточествующих. А с другой стороны, сам Розанов, конечно, выступал и как монархист, причем часто на страницах вот таких изданий, которые в русском обществе назывались реакционными. Он и воспел, скажем, русское чиновничество, русское духовенство, именно вот такое традиционное, бытовое. Он воспел русское государство, как, пожалуй, что никто в России XIX-XX века. В этом он близок, пожалуй, что к Константину Леонтьеву. Восхищение этой формой, этим оформляющим началом, которое в русской жизни связано с темой государства, с темой чиновничества, для Розанова такой же непреложный факт жизни, как и факт вот этого революционного обновления жизни, революционного вот этого выплеска через край. В сознании Розанова каким-то образом сочеталось две этих темы. Он, конечно, в этом смысле биологизировал исторические и социальные процессы, не видя в них того, что должен был видеть христианин. Нет такой вот стихийности, которая была бы анонимна, нет просто жизненных каких-то сил, нет какого-то жизненного импульса без того, чтобы этот жизненный импульс не был с Христом или против Христа, с тем, чтобы он не был каким-то образом осмысляем в категориях греха или святости. Вот это для Розанова действительно невместимо. Для него вот этот факт, нечто само собой важное и само собой ценное, факт не требует вот этой проверки на то, какого он духа. И здесь, конечно, Розанов очень часто заблуждался в своих оценках, очень часто шел на поводу вот этого своего впечатления, своей этой проникновенности в жизнь мира, жизнь вещей. Его душа слишком широкая, душа, которая все в себя вмещала, она, конечно, в конце концов прорвалась. Тогда, когда мир уже не стал вмещаться в Розанова, а не стал он вмещаться как раз в период разрушение всех основ русской жизни, которые рухнули в 1917 году, тогда, когда разверзлась бездна, когда весь быт, в том числе и быт розановской семьи, а он был отцом многочисленного потомства, все были зависимы от него и от его литературного труда, а когда этот литературный труд в ситуации революции 1917-1918 года стал уже невозможен, когда он не приносил средства, семья эта, конечно, была обречена в материальном смысле слова на бедствие, на тяжелое время. Эта разверзшаяся бездна, конечно, поглотила всю эту семейственность, поглотила весь этот пол с его исходящими из него якобы животворящими импульсами. Все-таки человек живет не этим. Человек живет Христом, человек живет Церковью, человек живет, в конце концов, тем, что в этот мир не вмещается, что в этом мире нет, и чему этому миру у человека не отнять. У Розанова отняли все, чем он жил, и он умер. Урок того, что, конечно же, такой упор на вот этих, казалось бы, самоустойчивых, свойственных вот этому человеческому сознанию изначала архаических категориях пола, рода, племени. Все это неустойчиво, все это строительство на песке. Нечто вот такое зыбкое, которое способно затянуть, стать той бездной, в которую затянуло, в конце концов, историческую Россию. И Розанов ее не пережил. Так он был связан со всем богатством, со всей полнотой русской дореволюционной жизни. Даже церковь и сам Христос в последнем сочинении Розанова «Апокалипсис нашего времени» как бы отворачивается от Розанова. Все разрушается, ничего не осталось. «Святая Русь», пишет Розанов, «слиняла в три дня». Это, конечно, розановское ощущение. Он чувствует, что жизнь уходит. Проникновенность отмирает. Мир стал слишком холодным для того, чтобы можно было в него вчувствоваться. Он стал слишком чужим. Наша передача подошла к концу. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго.